Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать все главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что Соединенные Штаты Америки получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180. По крайней мере, именно так представляют этот двигатель. Но уже поспешили выступить представители парламента нашей страны и говорят, что это некий политический ход, отказ Соединенных Штатов от российских двигателей. И тема номер два. Поговорим про Эннио Морриконе. Умер сегодня итальянский композитор в одной из клиник Рима после полученного в результате падения перелома. 91 год ему был. Поговорим и послушаем как раз некоторые композиции, потому что, как говорят в музыкальных кругах, Морриконе все-таки был явлением, был легендой, потому что и был очень работоспособным композитором. В общем-то, сумев там в год примерно писать порядка там 10, делать порядка 10 работ. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. На ленты информационных агентств мы тоже смотрим. Глава Аэрофлота сообщил Путину, что граждане России начинают летать и виден рост перевозок. Сейчас грузится это сообщение, попытаюсь понять, куда все-таки граждане Российской Федерации начинают летать. Еще есть, да, заявление Аэрофлота, планирует получить 8 самолетов Суперджет 100 в 2020 году, еще 14 штук в 2021 году. Так, и есть заявление Путина, который говорит, что практически все губернаторы докладывают о планах поэтапного снятия ограничений. Ну, а мы с вами давайте переходим к поэтапному обсуждению наших тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в чем соль? США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180. Контракт на поставку двигателей БЕ или БИ-4 подрядчик НАСА заключил с основанной Джеффом Безосом компанией Blue Origin еще осенью 2018 года. Первые двигатели будут использоваться для испытаний, и они не серийные. То есть можно предположить, что если с этими двигателями что-то пойдет не так, возможно, либо откажутся от этой истории, либо не откажутся. Но при этом любопытное заявление делает представитель парламента Российской Федерации, в частности военный, я прошу прощения, не парламента, а он представитель Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он сказал, что стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей – это политический шаг. По его словам, отказ был неизбежным процессом в рамках проводимой президентом Трампом политикой импортозамещения. Он говорит, мы были к этому готовы, к этой ситуации, но шаг этот политический. Почему именно политический, а не технологический, причем рациональный и понятный по технологии, не очень ясно, но с нами сейчас на связи Олег Фаличев, он военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Валентинович, вот это интересно, конечно, что понятно, что такая критическая технология, как двигатель ракетный, не может закупаться у вероятного противника, а, по крайней мере, сейчас конкурента. А в 90-е годы для США закупка РД-180 была объяснима, потому что она позволяла сэкономить, не вкладывать деньги в разработку испытаний. Теперь, получается, нужно вкладываться, но все равно деваться некуда. И важно понять, сколько можно, с одной стороны, паразитировать на разработках 70-х годов. Это действительно какой-то прорыв у них, как вы считаете?
Да, я считаю, что там, где речь идет о высшей математике и космических технологиях, политика всегда является служанкой в руках высоких менеджеров. Это первое. Значит, второе. Если бы США за эти минувшие 7 лет, над которыми работали, и над созданием, в частности, космического челнока, «Драгон», во главе которого стоял Илон Маск, и успешный проект, которого был осуществлен буквально около месяца назад, без этого не родилось бы ничего. То есть речь идет прежде всего о создании высоких технологий, которые мы как-то вот, увы, проспали, уповая на то, что мы... Я имею в виду прежде всего Роскосмос, который торговал этими двигателями и считал, что так будет продолжаться вечно. Угу. Но вечного ничего не бывает. И американцы за эти 7 лет сделали мощнейший рывок в технологическом обеспечении космических полетов. Вот. А мы за 7 лет, что мы можем вспомнить? Мы работали в лице Роскосмоса, мы торговали в РД-180 раз. Далее, работали таксистами-извозчиками, возя богатых дядей и толстосумов в космос на экскурсию. Так, и погрязли в страшной коррупции, которую пресекали, не знаю, до сих пор разбираемся, на космодроме Восточный. Ну, разве не так, согласитесь? Так.
Я просто пытаюсь понять, вот американцам удалось за эти 7 лет принципиально новый механизм создать. То есть, насколько я понимаю, этот двигатель БЕ-4, он все-таки метановый, РД-180 керосиновый. Получается, метан все-таки позволяет создавать более дешевые и мощные ЖРД из-за лучших охлаждающих свойств метана. И у него больше удельный импульс и снижена неустойчивость горения.
Да, совершенно верно. Там есть разные показатели по тяге, значит, тяга, в тяге они немножко проигрывают нам, этот двигатель, да, но в то же время так. Тяга в космосе, она такая же получается, да. Там речь идет о тяге на Земле, в приземном пространстве и так далее. Угу. Вот, это первое. Но по общим показателям этот двигатель ничем не уступает РД-180, позволяет выводить грузы и людей на орбиты. Вот. И самое интересное, что при этих возможностях, ну вот взять корабль «Драгон», возвращаясь, Илона Маска, он вывел двух космонавтов на орбиту, те успешно пристыковались к Международной космической станции, сейчас там работают, а сама первая основная ступень, она спокойно села, вернувшись на Землю, понимаете, не разбившись, как это было, быть может, раньше. То есть они достигли вот такого результата, причем, если наш двигатель РД-180 стоит 25 миллионов долларов, то двигатель у американцев, он состоит из нескольких там маленьких двигателей, но общая стоимость первой ступени его двигательной равна 14 миллионов долларов. Всего лишь в два раза дешевле, чем у нас.
В два раза дешевле, чем у нас. Ну, хорошо, но смотрите, вообще, насколько известно, планировалось, что первый запуск состоится в текущем году, но выпуск двигателя все-таки задержался. И сроки первой миссии вот ракеты «Вулкан», в которой собирались использовать БЕ-14, пришлось сдвинуть аж на 2021 год. Но компания United Launch Alliance, она же обязана совершить запуск в 2021, если рассчитывает фактически побороться за два контракта с космическими силами США. На доставку спутников, потом, возможно, еще на что-то. Получается, это критически важная технология, и они не имеют права на ошибку. Насколько, скажем так, эта разработка уже достигла, что называется, как бы зрелости?
Ну, поскольку об этом они же не могут, понимаете, заявить и слиться, что называется.
Нет, такого вроде бы не бывает. Да.
Это достаточно высокий уровень разработок уже, хотя это действительно метановый двигатель, вы правильно сказали, у нас керосиновый, но это не имеет большого значения. Это во-первых. Во-вторых, да, они достигли вот этого уровня разработок. Я сужу по тому, какие условия были созданы Илону Маску. Понимаете, там лучше условий не придумать. Там были собраны лучшие инженеры, в том числе, кстати, есть и наши российские, русские специалисты, которые там работают в этой компании, что самое удивительное, понимаете? Mm-hmm. Вот. И то, что они обещали к 2021 году, безусловно, будет выполнено. Я в этом убежден.
Вы думаете, что будет? Хорошо, да. Но тогда другой момент. Насколько я знаю, когда в 2014 году вводились секторальные санкции, американцы плавно обошли историю, которая касается РД-180 и союзов, да. Понятно, потому что они были в этом заинтересованы. Но, с другой стороны, если вот эти двигатели вводятся в эксплуатацию, мы посмотрим, пока все равно задел коммерческий у РД-180 сокращается. Какие перспективы для нашего космоса вы видите в плане коммерции? Есть ли они или уже нет?
Вот правильно. Мы в этой ситуации должны думать прежде всего о себе, о России, о Роскосмосе, потому что это запуск корабля «Драгон» это было пощечина прежде всего, конечно, Роскосмосу. Я расцениваю так. Ну и отчасти, вот, к сожалению, увы, нам самим. Вот. Какие перспективы? Пусть ищут новые рынки, во-первых, раз. Пусть предлагают этот двигатель там, тому же Китаю, быть может, который сейчас устремлен в космос также, другим странам, которые ищут тоже выход на орбиту. Индия, например, могла бы, наверное, взять у нас этот двигатель. Так, тут надо работать маркетинговым службам, безусловно.
Вот. Маркетингу, да. Нельзя почивать на лаврах, это тоже понятно. Ну, хорошо, но мы же говорим с вами про технологии 70-х годов. Я знаю, что есть статистика, там, 8-9 год. Чистый убыток тогда «Энергомаш» от поставок двигателя РД-180 США, кстати, составил там 800 с лишним миллионов рублей. Это 68% всех убытков компании. Тогда счетная палата же выявила, что двигатели продавались только за половину стоимости затрат на их производство, а до 10-го года ракетные двигатели продавались с убытком, потому что себестоимость производства росла более высокими темпами, чем цена, по которой удавалось тогда наладить сбыт. В 2010-2011 удалось выправить систему, но получается здесь как бы дело не только в маркетинге. Нужно же еще дальше двигаться. Вот американцы взяли и на метане построили эту установку. Да. У нас все равно керосин. Перспективы есть как-то, ну, менять керосин на газ, там что-нибудь всегда, такое?
Перспективы всегда есть. Нужна, понимаете, нужна программа, серьезная стратегическая программа по освоению космоса, как это было при Циолковском, при Курчатове том же, да, когда вся страна работала на освоение космического пространства. Сейчас мы, с одной стороны, скинули на Роскосмос, и чем он занимается, мало кому было интересно из числа так называемых эффективных менеджеров, которые, ну, извините, занимали соответствующие посты в нашем уважаемом правительстве, так скажем. Нужна лунная программа, понимаете, если честно говорить, вот, лунная программа. Более того, ведь Путин поставил задачу Роскосмоса, это было два примерно года назад, он поставил задачу создания тяжелой ракеты-носителя, которая бы позволила нам вывести свои корабли.
Ангара,
вот.
Разве нет?
Нет, Ангара это, нет, Ангара не тяжелый ракета-носитель. Речь шла о других, от чего Роскосмос руками и ногами отпихивался. Путин потом еще раз напомнил тому уже Рогозину, который сменил на этом посту, на посту главы Роскосмоса Комарова, вот, о том, что нужно создавать этот двигатель. Но до сих пор, понимаете, вот, неизвестно, создается он или нет, идут разработки или идут, и что будет в итоге.
Спасибо большое, поэтому, Олег Валентинович.
Поэтому вот пока ситуация такова, к сожалению, какова она есть.
Пока такая. Спасибо большое, Олег Валентинович. Олег Фалич был с нами на связи. Военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» говорит, нужно смотреть туда, за горизонты, за горизонты. Так, ну, если мы про лунную программу говорим. У нас нет новых разработок, говорит Валерий. Ну, периодически Дмитрий Олегович Рогозин говорит о чем-то, обещает что-то, разве нет? Так, американские двигатели – это успех Америки или отсталость Роскосмоса? Не пора ли устроить нагоняй по шапке с самого верха, говорит Виталий Филий. Так, наша проблема в зарплатах инженеров. В 30-40 тысяч рублей была бы 130-140, шли бы хорошие кадры. А так в отрасли, по большей части, студенты недоучки. А мне кажется, в отрасли, зря вы говорите, я думаю, что в отрасль, кстати, идут не студенты недоучки, а люди, которые как бы болеют этим делом. Вот. Ну и плюс там пенсионеры, конечно же, остались. А еще Олегу не нравится, что так восхищается наш спикер Илоном Маском. Еще с такой значительной разницей по цене это будут покупать у Америки. Ну, не революция, но наблюдатель, говорит, сделали то, что у нас 70-е сделали, и уже теперь радуются. Но вы понимаете, технология немножечко другая. В любом случае, все, что взяли, да, на основе 70-х годов, то, что было разработано в 70-е, но сделали то, что должно получиться в 2021-м, это называют рывком. У нас пока этого не происходит, поэтому ну, никто же не говорит, знаете, как колесо изобрели давно, но при этом никто не мешает тем или иным компаниям улучшать какие-то динамические свойства тех же самых машин, велосипедов и прочее. А технология вся одна и та же. Давайте к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Сегодня стало об этом известно. В возрасте 91 года в Риме скончался после полученного в результате падения перелома. «Ля Република» пишет как раз, да, что он в больнице умер. Упал несколько дней назад. По словам друга семьи, адвоката Джорджо Ассума, Морриконе сохранил до последнего момента полную ясность ума. Я предлагаю, прежде чем поговорим с специалистом, с нашим собеседником, послушать отрывок из фильма «Хороший, плохой, злой». Вот мне кажется, что удивительно, вообще во всей музыке, которую писал Морриконе, можно не смотреть фильм, но музыку ты точно знаешь. И только по этой музыке ты можешь потом уже определить, что, оказывается, это такой-то фильм был на самом деле. Петр Поспелов с нами на связи, шеф-редактор издательства «Композитор», музыкальный критик и композитор. Петр Глебович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, да. Грустный день, но, конечно, хочется снять шляпу, потому что это такой долгий и достойный путь в музыке, что мало таких найдется примеров. Он же начал писать музыку к фильмам еще в 60-е годы. Посчитаем, сколько прошло лет с тех пор. Это значит, он где-то 50-60 лет в профессии. За это время кинематограф изменился, режиссеры менялись, поколения менялись, а шли все к нему за музыкой, обращались к нему.
А вот этот, Петр Глебович, вот это очень, мне кажется, все-таки это некий феномен, потому что Морриконе писал музыку для кино. Мы как раз тоже это обсуждали. И эту могли знать, не могли знать фильм, но знали точно музыку. И вот это было, это, наверное, была эпоха. Но сейчас, соответственно, то ли режиссерам это не надо, то ли, соответственно, уже так не пишут, что музыка может быть известнее самого фильма, более известной, чем фильм.
Но мне кажется, что как раз Морриконе не тот случай. Это не тот композитор, который пишет шлягеры, которые прозвучат в фильме, а потом разойдутся, разбегутся по эстрадам. Конечно, у него таких мелодий тоже много, да. Но он все-таки писал для фильма. И это главное. Главным результатом является сам фильм, неотъемлемой частью которого является музыка. А там уже, конечно, некоторые мелодии могут убегать, и это показатель таланта композитора. И вы правы, наверное, в том, что эти мелодии из фильма выносят образы самого фильма, да? Они начинают представляться, вот. Этот самый бедный Бельмондо под музыку профессионала или Клинт Иствуд.
«Одинокий пастух» и Клинт Иствуд, вот, конечно.
Вот, да. Да, то есть это очень единство такое, найденное на большом градусе творческой интуиции. Кто-то из режиссеров, как раз Серджио Леоне, просил его писать музыку, начинать раньше, чем он начинал снимать фильм. То есть ему нужна была музыка для создания настроения. И действительно, вот в какой-то, может быть, группе фильмов Эннио Морриконе он попадал в настроение фильма. С одной стороны, он вроде бы пользовался двумя-тремя красками какими-то, но настолько точно их выбирал, что они начинают звучать как будто вот с экрана, с пленки, и создают не просто музыку, а нечто единое с природой, с пейзажем, с лицами артистов. Вот в этом, мне кажется, был его талант. Поэтому с ним работали настолько разные композиторы. Там Бертолуччи и Пазолини, но они же совершенно разные. и тот, и другой работал.
С вашей точки зрения, вот изменилось все-таки сейчас подход композиторов, например, к написанию музыки именно к фильмам? Я вспоминаю, что как-то была на концерте Морриконе в Москве, там, лет 10, может быть, 15 назад. И вот очень любопытно, конечно, в как бы камерной обстановке это слушается совсем по-другому. То есть картинки действительно не хватает. Я понимаю, наверное, это отличие, скажем так, саундтрека, именно музыки к фильмам, к музыке как таковой. Но вот сейчас, с вашей точки зрения, все-таки эпоха действительно поменялась?
Ну вот да, хорошо, что он вас не слышит, потому что он-то, конечно, имел амбиции симфонического, серьезного композитора, и у него была музыка очень высокого класса. Он ведь великолепный профессионал. А что касается музыки к современному кино, а вот возьмем того же Тарантино, сравним. Допустим, ранние фильмы Тарантино, он брал просто какой-то саундтрек, набор песен. Песни были прекрасные, ничего не скажешь. Но вот поздний Тарантино, там, где с ним работает Морриконе, это...
Омерзительная
восьмерка. Это же просто симфонический саундтрек, который... симфоническая поэма. Он и дирижировал ею сам, которая проложена в соответствии вот с этим вот зимним настроением. Это настоящее долгое дыхание. Вот чем, мне кажется, этим он благотворно воздействовал на Тарантино. А может быть, Тарантино сам захотел в эту сторону двинуться и поэтому позвал Морриконе. Поэтому, конечно, иногда мы говорим, что все стало примитивнее, топорнее, но, с другой стороны, вот такие изменения в сторону более долгого дыхания, симфонического ощущения в фильме, у лучших режиссеров оно, конечно, присутствует. Вот Тарантино один из таких.
А тут Денис, наш слушатель, отмечает, что раньше музыку создавали, а сейчас один клик мышкой. Ну, что-то искусственное видят в этом. Технологии идут скорее на пользу, с вашей точки зрения, или все-таки композиторы скучают по чему-то такому старому, олдскульному, аналоговому?
Это если он умеет. Денис совершенно прав, но это не про Морриконе. Вот Морриконе умел. Он умел очень много, он получил классическое образование, он мог играть на трубе, он мог дирижировать, и это был настоящий профессионал, который умел все. Вот, я не уверен, кстати, что он работал на компьютере. Вот, поэтому это... Денис совершенно правильно тенденцию подметил, что все больше в кино становится дилетантов, которые проникают туда потому, что технологии это позволяют. Программисты за композиторов многое делают. Композиторы уже остаются, может быть, только подобрать там одно к другому. Вот, но Морриконе нет. Морриконе это старой школы, абсолютно высокий профессионал. Это не про него.
Но это же доказывает, Петр Глебович, все-таки, что классическое образование, которое в данном случае, например, получил Морриконе, это все-таки основа. И да, могут побаловаться современными технологиями. Что у меня на айфоне тоже есть какие-то там приложения, что якобы я сама могу написать музыку, но я не умею, хотя есть там музыкальное образование определенное. А классическая школа все равно вернется, все равно нужно будет получать именно такие знания фундаментальные, чтобы потом уже двигаться. То есть наиграются в технологии, потом вернутся к классике.
Ну, конечно, и у нас есть такие композиторы, Артемьев, Журбин, которые пишут очень профессионально, будучи наученными классически для кино. Вот, кстати, я думаю, что и тот, и другой, Морриконе на них очень повлиял, и там слышишь часто похожий склад. Вот, но, кстати, что я еще хочу сказать про Морриконе, вот чем его профессионализм, что он... Вот в отличие от, допустим, талантливого мелодиста какого-нибудь, композитора, который придумает мелодию, и все, и он не знает, что дальше. Вот он ее, допустим, провел, повторил, а дальше? А дальше ее нужно развивать? Вот это не каждый умеет. Вот у Морриконе как раз это все было. Школа, принципы развития, выучка, вот это долгое дыхание, вот как на протяжении всей его биографии шло из фильма в фильм, так внутри каждой отдельной темы, ну, может быть, опять тоже не каждый, но многих, он прекрасным образом умеет нагнетать напряжение, сбавить, дать контрастный элемент, провести тему иного характера, вернуться к основной теме.
Да.
Вот. Спасибо, учиться, Петр Глебович. Учиться у таких людей.
Да, благодарю вас. Петр Поспелов был с нами на связи, шеф-редактор издательства «Композитор», музыкальный критик и композитор. До информационного выпуска успеем послушать еще одно, ну, фактически культовое действительно произведение Морриконе из «Крестного отца».
Эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столица. Мы с вами продолжаем несколько ваших сообщений по поводу Эннио Морриконе. Прекрасная музыка. Арбат Реал пишет: «Крестному отцу сыграла плохую роль. Она романтизировала кровавую мафию». Слушайте, ну, бесполезно упрекать или не упрекать композитора или режиссера. Они так видели, они имели право. Понимаете, в чем дело? Так, в начале 90-х купил магнитофон кассетный. Там была демо-кассета с музыкой Морриконе. С того момента полюбил его музыку. Андрей Васильевич говорит: «Михаил, у нас свои классики, слава богу, живые. Так, у нас больше на слуху итальянец Нино Рота, величайший, Сеферидов, гений». Конечно, никто же не говорит, что гений этот, а тот не гений. Понимаете, в чем дело? Так, раньше музыку... А, это уже было. Да, сейчас один клик мышкой. Так, давайте тема, которую сейчас будем с вами обсуждать. Российские регионы получат 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. Возникает вопрос, а почему временные все-таки рабочие места? И тема номер два. В Москве начался ЕГЭ по русскому языку. Что интересно, в этом году русский язык не обязательный экзамен, потому что сказали, что сдавать будут только те, кому он необходим в силу, там, по причине того, что этот экзамен требует при поступлении в ВУЗ. Так, и давайте через отбивку как раз и продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, российские регионы получат 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Эти деньги позволят временно трудоустроить 80 тысяч человек, обратившимся в службы занятости, а также безработным. Предложат работу в сферах строительства, АПК, то есть агропромышленного комплекса, транспорта, ЖКХ, благоустройства территории, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятии, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу, отмечается в сообщении. И в конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении с 1 апреля числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза. Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере МРОТ, это 12 130 рублей. С нами на связи Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, не очень понятно, почему временные. Деньги выделяются на постоянку, а рабочие места временные. То есть, как
раз
бы
понятно, почему.
Почему?
Вот как раз никакой особой тайны нет. Мы же повторяем американскую, рузвельтовскую систему общественных работ.
Да? Но пожилые люди-то не кончатся никогда. За ними все равно нужен будет...
Промышленный комплекс, уборка территории. То есть все то, что в обычных условиях является сезонным, временным или избыточным трудом.
Но пожилые люди-то не кончатся никуда.
Мы даем региональным бюджетам денежки, они на эти денежки нанимают вас, например, строить дорогу, которую в другой ситуации вообще бы не стали строить, потому что до нее руки не доходят. Да? То есть на некое временное, авральное действие, чтобы вас, ну, в смысле, безработного, не вас, конечно, мы с вами, слава богу, при работе, безработного занять быстро, ключевое слово, да?
Да.
И не по специальности, а на то место, которое есть. Постоянные места нужно создавать под структуру экономики. Да? То есть вот вам постоянно, грубо говоря, нужны рабочие. Или вам постоянно нужны инженеры. Или вам постоянно нужны еще кто-нибудь. Это все надолго. То есть вам нужно переделывать систему образования, чтобы она вам поставляла именно тех специалистов, которые вам нужны. Те же задача – занять людей как можно быстрее, как можно в большем количестве на некой работе, которую мы им быстренько изобретем. Да, вот на этом были построены американские хайвеи. Мы вот сейчас тоже, наверное, какие-нибудь дороги будем так строить.
Ну и мосты сейчас строят действительно. Силы,
которые мы, скажем, нам не интересно, кем ты был, да, учителем или инженером или рабочим. У нас есть места только на строительстве дороги. Берешь лопату, идешь работать. Не хочешь, не надо. Это такой чрезвычайно авральный метод. Это не вина власти, это беда власти, это беда даже общества. Да, вот так получилось, что резко возросла безработица, и ее надо также резко снижать. Вот скоростные такие авральные методы, они всегда временные. Поэтому
так вот, и насколько это рассчитано, это интересно просто. Проблема-то никуда не денется. Ну, хорошо, сезон закончится, а потом куда этим людям идти?
Нет, ну вы заткнете такую массовую безработицу, и, по идее, на время, пока ее заткнете, должны будете создавать постоянные места. Я не до конца понимаю, кто это будет делать. Потому что постоянные места – это места, которые приносят доход работодателю.
Так.
Здесь вопрос так не стоит. Здесь деньги выделены, лопата для вас куплена, берете лопату, идете копать.
Угу.
Да? Если при этом будет польза, понятен. То слава богу. Если ее не будет, это плохо, но в общем не смертельно, потому что задача была вас трудоустроить временно, чтобы вы не превратились в социальный элемент. Но в это время бизнес должен развивать производство, то есть те сферы, которые требуют постоянного многочисленного трудового ресурса. Это, в первую очередь, производство. Именно поэтому производство. Не потому, что оно мне нравится или не нравится, а потому, что это вот то...
Непрерывный цикл.
Можно
и там постоянно нужны люди.
На постоянку отправить.
Так.
Да? Но это производство же где-то должно завестись. То есть оно должно быть... А, рентабельным. Б, то, что вы производите, должно быть покупаемым, нужным кому-то. Иметь рыночную стоимость. Да? Вот с временной работой нет этих вопросов. А с постоянной они есть, поэтому на создание постоянных мест уйдет много времени и немало усилий.
И вот а что дороже все-таки, Дмитрий Анатольевич? Вот здесь интересно. Я просто пытаюсь понять, вот эти 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. Как это посчитать? КПД от вложенных денег есть или нет? Или это государство в принципе не надо?
Вопрос стоит. Вам выделили в вашей области вот столько денег.
Да.
На эти деньги вы наняли на 3 месяца вот столько людей с лопатами. И дали им место, где они могут копать. Если при этом будет КПД, очень хорошо. Если не будет, хуже, но тоже терпимо.
Тоже терпимо. Хорошо, но в целом, с вашей точки зрения, вот этот авральный режим, он выходит в итоге не дороже, если в долгую играть, чем создание рабочего места, но продуманного и так далее.
Авралы не могут быть долгими. Это должен быть временная мера по приостановке роста безработицы, пока вы не развернули реальную экономику. Но, опять же, если это еще и хорошо организовано, то это позволит вам, я говорю, не знаю, построить дороги. Все американские хайвеи созданы именно так в 30-е годы. Да, за счет ведомства общественных работ. Даже ничего не... Вся эта программа не новая, она была в Америке. Да, было создано ведомство общественных работ, где людям давали минимальные деньги, чтобы они с голоду не умерли. И они работали. Между прочим, в рамках этого ведомства не только дороги строили, писали книги заказные, издавали журналы и газеты.
То есть, Дмитрий Анатольевич, но у нас, чтобы газифицировать пару поселков, проложить пару дорог, нужно сами ТАТЭС провести.
Ну,
обычно боюсь, так получается.
ТАТЭС вам не поможет, потому что вот у меня знакомый вернулся из провинции, там так. Они газифицируют его родной город. Это тема для отдельного долгого и грустного разговора. Угу.
Но здесь президент сделал заявление. Он говорит, что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно. Не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Так рук не хватает или непонятно, что этими руками делать?
Вы понимаете, я не знаю, где их не хватает. Их, наверное, не хватает высококвалифицированных. Это я вполне готов поверить. Это как и в советское время, когда на всех столбах висело, требуется слесарь, да?
Да.
Но в рыночной экономике не может быть нехватки рабочих рук. Рынок всегда строится на избытке, потому что без выбора нет рынка, а выбор должен быть у работодателя. Поэтому избыток и безработица будет всегда. Другой вопрос в масштабах. Там один безработный на 100 тысяч – это одна история, один безработный на 10 человек – другая история. Что же касается, для чего не хватает? Для развития. Для развития мозга не хватает, а оно есть.
Вопрос.
Чтобы развитие, должны появляться высокотехнологичные места, на которых должны появляться высокотехнологичные работники, то есть люди с соответствующим этим местам образования. А если задача, раздать всем по лопате, то людей никогда не хватит. Даже в Китае.
Понятно. Да? Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич.
Использовать этот потенциал. Помните, у Амираджиби была фраза: человеку денег хватать не может. Это деньгам должно хватать человеку. Да? Вот тот же самый случай.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев был с нами на связи, гендиректор Института региональных проблем. Давайте голосование запустим, если это возможно сделать. 134-21-35. Вы смотрите, российские регионы получат 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. Вы потеряли работу за время этого коронакризиса, и вам нужно временное рабочее место. Да, вы нуждаетесь. Вы как раз та самая целевая аудитория для этих 4 миллиардов. 134-21-35. Вы потеряли работу во время коронакризиса. Остались без работы. 134-21-35. 134-21-36 не сохранили работу. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Вы потеряли работу, и вам теперь временное рабочее место необходимо. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы сохранили работу, несмотря на все трудности, которые были. 134-21-36 перед номером телефона. Не забывайте код 8495. Несколько ваших смс-сообщений. Я готова выслушать ваше свидетельство. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Самое главное, в какой сфере, если вы потеряли работу, где именно вы ее потеряли? Может быть, вас сильно сократили? Что это такое? Обрабатывающая какая-нибудь промышленность? Коммуникации? Все что угодно. ЖКХ, благоустройство. Где, кстати, сейчас и требуются люди. Отличная инициатива для коренных жителей региона в России. 346-й, в смысле, для коренных, вот для кого имеете в виду, что они без работы остались, ну, не знаю. В Москве много дворников-мигрантов, которые занимаются непонятным трудом, ходят по дворам, обрубают зелень, кусты, не спрашивая жителей. Ну, потому что им в жилищнике сказали обрубать кусты, они обрубают. Зачем они жители будут спрашивать? А жители спрашивают, когда собирают листву, скажите, пожалуйста. Если бы жители спрашивали, может быть, листву бы как раз и не собирали бы, понимаете, в чем дело. Но так жилищник сказал, дворник пошел и сделал. Так, кто-то еще пишет, развития нет, говорит 930-й. Ну, развитие есть, просто вопрос, что под ним подразумевается, это развитие, понимаете, в чем дело. Так, кто-то еще, в Америке полно дорог, и все равно сейчас будет кризис, говорит 930-й. Ну, потому что в тот кризис 100 лет назад, понимаете, как раз хайвеи построили за счет того, что дали людям вот эту самую работу строить, эти хайвеи. Теперь эти хайвеи построены. Вопрос, где другую работу людям искать. Так, все в сельской местности нанимали бригады шаромыжников для строительства хозяйственных строений, дорог, небольших мостов. Если создать реестр таких объектов, будет отлично, говорит 346-й. Но, насколько я знаю, сейчас тоже вахтовым методом ездят и строят эти мосты. Причем, да, это можно формально назвать временной работой, но с учетом того, что объектов довольно много. Вот Крымский мост, это была временная работа у инженеров-строителей или все-таки невременная? С точки зрения сроков, да, временная. С точки зрения, может быть, КПД и того опыта, который приобрели, потом это будет постоянно, потому что в резюме, наверное, если будет написано «я строил Крымский мост», наверняка такого человека с руками оторвут потом. Так, в маленьких городах пора говорить не о прибыли, а о нулевой рентабельности на местности. Пусть программистов платят на... отправляют, в смысле, дороги строить. А что вы так к программистам, скажите, пожалуйста. 346-й, очень важны дороги и мосты к небольшим поселениям, до которых руки не доходят. Это понятно. Просто еще нужно убедить тех людей, которые распределяют бюджеты, например, муниципалитет тот же самый, что деньги нужно направить именно на строительство этой дороги. Понимаете, в чем дело? Потому что тот же самый там глава муниципалитета может оставить подвеску у своей машины на этой же дороге, если ее не будут ремонтировать. Вопрос-то в этом. Люди-то, я думаю, что готовы. Итоги голосования какие у нас получились? Покажите мне, пожалуйста. Я, честно говоря, не вижу, что там получилось. Да, 55%, 52% сейчас процента сказали, что потеряли работу во время коронакризиса, и им требуется сейчас временная работа. 48% сказали, что сохранили. Лимузин, давайте его примем. 7373-948, свидетельство ваше. Да. Здравствуйте, Лимузин, слушаю вас.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, да, меня порадовал эксперт, короче говоря, своим заявлением о том, что когда есть выбор, это нормально, но выбор имеется в виду у работодателя. То есть он из серой массы людей, хочу возьму того, хочу сего. Это да, это так оно и есть. Вот,
потому говоря, что работодателей сейчас объективно меньше, чем тех людей, которые ищут работу. Ну, да, понимаете, в чем дело? Это как на рынке недвижимости, жестоком, это очевидно.
Это говорит о жестоком нашем, так сказать, застое, которое нет развития. Понимаете, когда развитие в разных отраслях, в разных там направлениях, всегда требуются рабочие, инженеры и прочие ребята. А то, что вот происходит сейчас, к сожалению, это вот так, это очень плачевно и печально. То есть мы погружаемся все глубже. Никакого развития у нас, к сожалению, нет.
Понимаете? Понятно. Вот это... Спасибо. Принято. 675-й Константин Нарлы. Моя мама гражданка Молдавии. Ей звонили из миграционного центра в Сахарове, интересовались, есть ли у нее работа, готовы были помочь. Во, видите, потому что реестр некий существует. Вот в чем дело. Алексей Морозов. Сегодня человека уволил за пьянку. Разнорабочий. Зарплата 80 тысяч. Работать никто не хочет. Кстати, это не первое свидетельство, которое я вот здесь получаю от вас, от тех людей, по крайней мере, которые имеют какое-то собственное предприятие и готовы нанимать людей, что люди не хотят идти работать. Это тоже, конечно, феномен или феномен, как сейчас правильно, тоже нужно проверить. А, высасывают из пальца работу дворником-мигрантом, говорит 346-й. А, это вы все недовольны тем, что кусты обрубают. Ну, понимаете, в чем дело? С этими обрубочными и порубочными работами есть банальное объяснение. Например, как антиветка над детской площадкой нависла, какая-нибудь мамочка пожаловалась, и вот к дворнику нагоняя сделали, сказали, смотри, смотри, поруби на всякий случай. Он идет и рубит, чтобы эта ветка не упала какому-нибудь ребенку на голову, к примеру. Такое же тоже случается. Давайте сейчас сменим тему. Да.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве начался ЕГЭ по русскому языку. Точнее, нужно сказать, что в России сегодня проходит ЕГЭ по русскому языку и будет проходить не только сегодня, но и завтра. В Москве 70 тысяч человек сдают. Русский необязательный, кстати, предмет, что удивительно. Но необязательный он в силу вот этой пандемии коронавирусной. Его сдают только те выпускники, которым результат этого экзамена необходим для поступления в ВУЗ. При этом русский остается самым востребованным предметом среди московских выпускников в этом году. Экзамен длится 3 часа 30 минут. Результаты будут готовы не позднее 20 июля для тех, кто сдал его 6 числа, то есть сегодня. И 23 будет известно для тех, кто сдал, будет сдавать завтра. Екатерина Паршина на связи с нами, руководитель пресс-службы Департамента образования и науки Москвы. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в этом году русский необязательный. 70 тысяч человек. Это все, кто в принципе планировал сдавать? Или действительно это меньше, чем было бы там в прошлом году, например, или если бы не было пандемии?
Угу. Ну, в этом году все предметы являются необязательными. То есть наши выпускники, либо выпускники прошлых лет, либо этого года, сдают предметы, если они им нужны для поступления в высшее учебное заведение. Так как русский язык стоит
нужен
в тройке
везде?
Тех предметов, да, практически везде, поэтому и порядка 70 тысяч наших московских выпускников являются участниками единого государственного экзамена сегодня и завтра.
Сегодня и завтра. Но вы подсчитывали число вот 70 тысяч? Это как бы все, кому нужен был? То есть столько бы было, если бы он был обязательным? Или все-таки поменьше? Интересно просто в цифрах.
Те дети, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, которые по каким-то причинам, получили свой аттестат, и результаты ЕГЭ им не требуются, то есть вот у нас порядка 80 тысяч вообще в этом году зарегистрированных на единый государственный экзамен, то есть можно смело предположить, что есть те, кто русский язык сдал, например, там в прошлом году, в этом году им не нужны результаты единого государственного экзамена для поступления. Ну, то есть вот можно так сказать, что
понятно.
Не все.
Скажите, пожалуйста, Екатерин, тут всякие страшилки люди писали, как они готовятся к ЕГЭ. В принципе, ЕГЭ – это довольно серьезный стресс для ребенка, а для подростка, с учетом того, что теперь маски не снимаете, перчатки тоже, а то выведем, вот это вот все. Это то, что я читала в соцсетях. Скажите, насколько все-таки морально были готовы к тому, чтобы сидеть 3 часа в душном кабинете, вот это вот все?
Ну, знаете, наверное, экзамены в жизни проходят не один раз, и чтобы хорошо сдать единый государственный экзамен на выпуске из школы, надо к нему хорошенько подготовиться. И наши учителя уделяют очень много времени, чтобы познакомить с самой процедурой этого экзамена, естественно, с спецификой по предмету, тайм-менеджмент, то есть на какое из заданий надо выделить больше времени, на которое меньше. И ребята за время обучения в 10-11 классе не один раз пишут и пробные экзамены. Мне кажется, что в этом году у ребят было больше времени для вот такой самостоятельной подготовки. У нас в городе очень много ресурсов было открыто, то есть, в частности, там, Московский центр качества образования проводил независимые диагностики с наблюдением, с прокторингом так называемым, то есть, когда ребенок мог прийти в какую-то свою комнату, записаться предварительно на диагностику и полный цикл отработать, и через несколько дней он получал результат этого экзамена с рекомендациями экспертов.
То есть, как будто
да. Ну и плюс еще русский язык. Основная программа русского языка заканчивается в 9 классе, а 10-11, все, что есть в программе, это такая систематизация знаний. Поэтому я надеюсь, что ребята хорошо подготовились и покажут максимум.
Мне кажется, основная программа русского языка не заканчивается никогда в жизни вообще.
Да, ну вот, наверное, поэтому и русский язык предъявляется результат
везде.
Во все высшие учебные заведения. Все-таки русский язык, родной язык, крайне важно хорошо им владеть, чтобы быть профессионалом в любой сфере.
Угу. Скажите, а что касается санэпид вот этих вот норм, как-то к этому специально готовились, какие-нибудь правила вводили, действительно раздавали, температуру мерили, может быть, уже есть статистика, что кого-нибудь, там, ребенка с повышенной температурой не пустили, например, сказали, потом придешь?
Да, в процедуре единого государственного экзамена мало что изменилось, в плане только что русский проводится в 2 дня в этом году, а основные изменения, которые есть, они, естественно, призванное сохранить здоровье наших ребят, наших учителей. Поэтому есть несколько принципиальных отличий. То есть у нас есть сейчас рассадка зигзагообразная в аудиториях. То есть это не больше 8 человек. Да, они, когда приходят в пункт приема экзамена, обязательно есть термометрия, средства индивидуальной защиты. Все, кстати, организаторы и вне аудитории, и в аудитории обязаны носить средства индивидуальной защиты. Это и маски, и перчатки. Для ребят это не является обязательным, но возможность такая есть. Ну и также
То есть дети могут сидеть без маски, без перчаток, по крайней мере, сдавать?
Это их право, они могут им воспользоваться. Угу. Ну, а также, конечно, дезинфекция всех пунктов приема экзамена и до, и после, проветривание, ну, в общем, чтобы минимально был какой-то контакт.
Снизить риски. Поняла, снизить риски. Здесь еще важно понять, какие-то правила в части того, что все-таки сдавали не в своей школе. Вот напомните, как это все делается, или все-таки это со временем решили от этого отказаться? Что где учился, там, в общем-то, экзамен сдал.
Нет, правила остались теми же самыми. В городе оборудовано определенное количество пунктов приема экзамена для ЕГЭ. В этом году это 382 пункта, 359 как раз из них открыты в школах, остальные есть еще в учреждениях здравоохранения. Но все эти 382 пункта, они удовлетворяют всем требованиям Рособорнадзора, то есть они обязательно должны быть оборудованы видеонаблюдением, и школы, которые являются пунктом приема экзамена, заранее к этому готовятся. Но я могу сказать, что транспортная доступность от школы, где учатся, она не такая критичная, то есть дети приходят с этим, ну, таких проблем нет. Но так как это шло из года в год, в общем-то, все привыкли. Ну и плюс дети уже знакомы с тем, что им приходится приходить в другие школы, потому что все этапы олимпиады, и муниципального этапа, и регионального проходят на площадках, которые к этому специально готовятся. Поэтому соревнования спортивные проходят в других школах. Поэтому ничего, я думаю, такого...
Оставили. Да, спасибо большое, Екатерина. Екатерина Паршина была с нами на связи. Да, руководитель пресс-службы Департамента образования и науки города Москвы. Что тут еще по лентам? Просто по то, что касается ЕГЭ. Коронавирус выявлен у 2 детей, посещавших дежурную группу. Это детсад в Калининграде. Больше 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6-7 июля. Это по всей России. В Москве 70 тысяч, по всей России 670 тысяч. Но видите, как любопытно Екатерина сказала, что все-таки не обязательно ношение масок и перчаток детям. В общем-то, это, наверное, обнадеживает, потому что, наверное, тяжеловато 3,5-4 часа сидеть в кабинетах душных и так далее. Но в любом случае, что? И это пройдет. и госэкзамен пройдет, и эти 3,5 часа тоже пройдут, и все. И потом будут какие-то новые экзамены, какие-то новые поступления и так далее. И, кстати, единственное, что напомню, в этом году отменили пересдачу по ЕГЭ, она для повышения балла, она будет возможна только для тех, кто в силу здоровья, состояния не смог дописать, например, текущий экзамен или не смог прийти, потому что болеет. Это то, о чем Рособоронадзор говорил. Давайте сейчас новости послушаем, да, уже пора. Потом у нас умные парни.